народный адвокат.
В российской столице. Суббота. Это значит, что в нашей студии, как обычно в это время, народный адвокат, почетный адвокат России Леонид Ольшанский. Здравствуйте, Леонид Дмитриевич.
Здравствуйте.
Ну что, давайте с преамбулы,
да,
не теряем времени.
У нас всегда новости из парламента, они у нас разнородные, а потом отвечаем на ваши вопросы. Новость первая. У нас в понедельничек, в ближайший, послезавтра, будут парламентские слушания от Комитета по труду и социальной политике. Вот пишет Ярослав Евгеньевич Нилов. Проект закона о паллиативной медицинской помощи. Ну, короче, помощь гражданам всесторонне будет освещаться в дополнение к крайполиклинике. Что еще придут, вам помогут. Комитет по госстроительству. Павел Владимирович Крашенинников говорит нам, что проект федерального закона движется дальше о исках, схожих исков, когда несколько человек могут объединиться в интересах группы лиц, защита общих интересов, групповой иск. Ну, вот это я объяснял пример, когда он касается группы лиц, чтобы лес не вырубали, чтобы озеро не захватывали, чтобы стройки не было в нашем дворе. Единственное, что Павел Владимирович сказал, что 5 человек мало, групповой иск будет 20 человек. Теперь катим баллон, мы, кто мы, автомобилисты России, на однофамильца Нилова, на Олега Нилова. Ну, чтобы читателю было ясно, официальные сведения мы имеем право сообщать. Значит, Ярослав Евгеньевич Нилов у нас ЛДПР, а Олег Нилов у нас СР. Так вот, группа депутатов во главе с Олегом Ниловым говорит, что мало для автомобилистов наказания, надо их усиливать, усиливать и еще усиливать. И вплоть до того договорился, что по некоторым статьям на 20 лет лишать водительского удостоверения. Мы, конечно, против репрессий, мы будем с ним бороться, с Олегом Батьковичем бороться и еще раз бороться. Вот. Ну, дальше мы вам напоминаем, что уже поезд избирательный в пути по всей стране нашей великой. У нас 8 сентября выборы. Куда? В сельсоветы, в райсоветы.
Ну и так далее, да.
И так далее.
Советы разных уровней.
Да, советы разных уровней. Значит, мы призываем всех прийти на выборы. Это не агитация, это все говорят от дворника до руководителей государства. Надо прийти. Чем больше пришло, тем меньше липы.
Вот. Есть?
Вот такой у нас краткий доклад по парламентской деятельности.
Ну тогда давайте приступать к ответу на вопросы. Сегодня он удивительно краткий.
Да.
Приступаем. Итак, я напомню, друзья, что можно присылать сообщение в WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702, или звонить в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. Добрый вечер. Задолженность по алиментам более 150... Нет, это не 150 тысяч, это 1,5 миллиона, более 1,5 миллионов рублей.
Ну.
Судебные приставы не принимают мер для взыскания задолженности. Слышали, что можно предъявить иск к приставам-исполнителям по факту бездействия и взыскать с них невзысканную задолженность по алиментам. Правда ли это и что для этого надо?
Нет. Обратиться с иском, жалобой на действия судебных приставов-исполнителей можно. Но суд может только обязать их сделать конкретные действия. Арестовать счет в банке, провести расследование, узнать, где ведущий еще халтуру гонит и оттуда взять денег. Или там другой человек, в какой фирме работает.
Давайте приводить ведущего только в позитивных примерах.
Хорошо.
Я категорически за такой вариант.
Да. Вот. Но никогда долг человека не может быть переведен ни на судью, ни на прокурора и ни на судебного пристава. Это у нас черти что пойдет.
Верно. Хорошо, давайте теперь телефонный звоночек примем. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте, ведущий. Здравствуйте, Леонид Дмитриевич. Слушаю. У меня вопрос к Леониду Дмитриевичу.
Так.
Такой случай. Ну, водитель надышал, значит, в трубку алкоголя. Вызвали его в суд. Может ли водитель попросить судью отложить, ну, заседание судебное на неопределенное время?
Аргументы какие у него?
Ну, по семейным обстоятельствам, так скажем.
Ага. Ну, во-первых, то он подышал в трубку-то где?
Ну, у полицейского в машине.
Значит, мы цитируем, я думаю, что можно еще раз процитировать слова Жириновского. Лох, лох, лох позорный. Наша задача не только отвечать тупо, как на экзамене на первом курсе юридического факультета, но и учить наших слушателей и читателей «Комсомольской правды». Никогда нельзя дышать в трубочку из рук работника полиции или иного органа. У нас наказывается что, господин, который нам звонит, у нас наказывается отказ от медицинского освидетельствования. Поэтому надо говорить и писать в протоколе «хочу в больницу». Это первое. Второе. Это не на суде надо говорить. Это тогда заранее надо писать. В Черемушкинский районный суд. Там Дубки, такси на Дубровку заказывали. Дубровский районный суд Тверской области. Прошу перенести заседание суда, назначенное на 5 марта, сроком на 2 недели по семейным обстоятельствам. Заранее надо в канцелярию подавать ходатайство. Это понятно?
Ну, да, это понятно.
А вот в зале суда может быть только один вопрос. Уважаемый суд, я сегодня без адвоката, назначено было скоропалительно, по Конституции положен адвокат, дайте мне, пожалуйста, время, чтобы я заключил соглашение со специалистом. Ну, судья даст неделю максимум.
Понятно. А решение судья, вот, допустим, ну, вынесет там, ну, решение прав, да?
Да.
И это действие через сколько времени вступает в силу?
Отвечаю. Вам дается 10 дней на обжалование. Если жалобу подали, пока вышестоящий суд не рассмотрит, оно в законную силу не вступает, можно ездить. А если вы жалобу не подали, 10 суток протикало, и хана вам.
Понял.
Спасибо вам, Леонидович. Вопрос следующий. В Вайбер он пришел. Присылает сообщение, друзья, на 967-200-97-02. 967-200-97-02. Моей маме 77, она собственник квартиры. Я в ней прописана, но не проживаю, о чем регулярно предоставляю справку в МФЦ. Но в льготе на оплату капремонта моей маме отказывает Департамент труда и социальной политики, ссылаясь на то, что она не является одиноко проживающей по выписке из ЕЖД. Положение законов Российской Федерации трактуется, что одиноко проживающим считается гражданин, сам ведущий хозяйство, без учета зарегистрированных лиц в квартире. Это же положение указали в ответе из департамента ЖКХ. Но департамент труда неумолимо продолжает ссылаться на выписку из ЕЖД, то есть на всех зарегистрированных лиц. Также будет ссылаться и тогда, когда моей маме будет 80 лет. Имеются двойные трактовки законодательства о положении, кого считать одиноко проживающим.
Минуточку, мы речь-то ведем о капремонте или о льготах вообще?
Нет, в данном конкретном вопросе о капремонте.
О капремонте. Тут есть два подхода. Это борьба умов. Вопрос первый. Нет, три подхода. Вопрос первый, который я двигаю. И вообще, и как поправки к законопроекту. Да какая разница, один вдвоем или 10 внуков и правнуков? Сам факт нахождения в квартире ветерана, инвалида и так далее, давай половину за все, а после того, как ему 80, от капремонта отвали. Вторая концепция. Не-не-не-не-не-не. Вас четверо в семье, значит, за одну четверть половина, а за три четверти, за тех, кто не ветеран, платим на полную катушку. И третья концепция, как я усек из письма, да нам наплевать на твое ветеранство. Внуки есть, дети есть, все, никаких льгот. Надо бороться, писать, и может получиться.
А пишите для начала на наш портал для сообщений WhatsApp и Viber на 967-200-97-02. Мы ответим после рекламы.
Народный адвокат. Особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого. «Народный адвокат».
Продолжаем разговор. Леонид Ольшанский в нашей студии, почетный адвокат России. Меня зовут Антон Челышев. Ваши вопросы присылайте на 967-200-97-02. ОСАГО. Компания отказывается ремонтировать автомобиль, предлагает выплату с износом в 50%. Я выиграл суд по принуждению страховой к ремонту. Решение вступило в силу, отдал через приставов. Страховая выдала направление, через неделю прислала отказ и снова предложила выплату с износом. Сумма ремонта 140 тысяч рублей, а мне предлагают 70 тысяч. Что делать?
Ну ведь, минуточку, суд сказал, что ремонтировать. Значит, нужно идти в суд, брать исполнительный лист, отдавать судебным приставам и сказать им, что давайте, ребята, исполняйте, пусть ремонтируют в полном объеме. Вот яркий пример грабительского ОСАГО, что под любым предлогом им уже сказали: полностью ремонтируй, нет, с понтом у тебя старое крыло, поэтому мы тебе дадим половину. ОСАГО есть грабеж, мы с ним боремся, и будем бороться.
Ну, я полагаю, что по большей части эта борьба бесполезна. А вы, уважаемый слушатель Алексей, напишите, во-первых, что это за компания, вот, а во-вторых, на чем они основываются, заявляя о том, что вам заплатят только... Вам заплатят деньги с учетом 50% износа.
Уже суд сказал, никакого износа, давай на полную катушку ремонтируй. Суд сказал, а они не выполняют решение суда, опять козлят.
Ну, есть такое дело. А, страховая компания «Ресса», написал наш слушатель Алексей. Следующее сообщение. Куплено нежилое помещение в жилом девятиэтажном доме, бывшее лифтерное. Какие виды использования помещений запрещены? Расположено оно в подъезде на первом этаже.
А раз в самом свидетельстве о праве собственности не сказано, запрещено, ну, значит, типа контора. Ну, опять, спорный вопрос. Например, сделайте овощной магазин, они скажут, картошка разлагается и так далее. Ну, мое, вы давайте настройтесь на какую-нибудь маленькую конторку, маленький офис и так далее. Но с этим будет скоро покончено, потому что это незаконно. Статья 36 Жилищного кодекса, наша любимая, которую мы постоянно цитируем, говорит, что и подвал, и чердак, все эти нежилые помещения принадлежат людям, совокупно всем собственникам дома. Поэтому это скоро песня закончится у нас.
Ну, судя по тексту, который написал наш слушатель Сергей, это не он купил, а по соседству с ним купили, потому что человек, который покупает, как правило, знает, для чего он это делает.
Да. Ну, опять, если опять буду там продавать... Вот вам явно спорный вопрос. Я там сделаю маленький магазинчик по продаже алкогольных изделий. Ну, все вместе, табак, алкоголь. Будут ходить алкоголики. Скажут, нельзя. Он скажет, где запрет? После 23 нельзя. Хорошо, я не буду торговать после 23. Ну, и так далее, и так далее. Главное, надо понять, а если не жилое помещение, у него должен быть отдельный вход. Нам вы, пожалуйста, напишите, вход-то отдельный или вместе с жильцами через подъезд ходят? Если ходят через подъезд, это незаконно.
Ага, спасибо. Так, давайте следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, есть ли у меня какие-нибудь варианты покупки доли земельного участка сельхозназначения, не являясь при этом дольщиком? Например, если наложен арест на одну из долей, ее могут выставить на публичные торги. Могу ли я ее купить? Спрашивает Сергей из Белгорода.
Вот все, что выставлено на торги... Можно купить хоть из Магадана в Белгород. Кто препятствует-то? Езжай на торги, участвуй, предлагай большую, лучшую сумму, лучшие условия, чем кто-то другой, приобретай, если это вам так нужно. Какие проблемы-то?
Давайте Александра послушаем. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Слушаем.
Вопрос вот касается пенсионного обеспечения.
Так.
В сентябре получил инвалидность. Так. В октябре в пенсионном фонде и соцбытии оформили инвалидность, начислили дополнительные денежные средства.
Ну, вот. Ну, сколько начислили-то? Сколько?
Ну, Там два раза по 2500.
Ну, то есть вот. Еще 5000 вдобавок к пенсии.
Да. Ну? Теперь в декабре месяце исполняется 80 лет.
Так.
Значит, и в пенсионном фонде сказали, раз начислили в октябре, там в декабре эти 5000, то дополнительные 5000 еще не положены.
Не, 5000... Вы знаете, общая концепция в государстве, что две льготы не проходят. Или ветеран вот войны, или ветеран труда. Или ветеран, или инвалид. Или инвалид, да. И прочее. Больше не дадут. Я просто без всяких цитат из кодексов, больше не дадут. А вы мне скажите, за капремонт как платите? Половинку? Нет сейчас?
Так как я не являюсь ответственным квартиросъемщиком,
так.
То есть владельцем,
то
я еще ничего не оформлял. То есть мне только доля какая-то.
Я все понял, это понял, будет. Понял, Полем, бомбите этот капремонт. Все.
Следующий вопрос. Ответьте, пожалуйста, спрашивает слушательница.
Так.
В наследство досталась половинка однокомнатной квартиры.
Ну,
одна,
радуйся.
Вторая, так сказать. Радуйся. Квартира в новостройке, ремонта нет. В ней никто не живет и не зарегистрирован. Я хочу начать делать там ремонт и въехать туда жить. Но сособственник мой говорит, что не допустит, чтобы я там проживала. Я ему предложила выкупить его половину по рыночной цене, а он не хочет мне ее продавать. Да. Общая площадь всего 43 квадрата, и проживать там с другим сособственником невозможно. Имеется ли судебная практика по принуждению к продаже?
Принудить к продаже можно, если у него 1/8, 1/15, 1/20, 1/100. А половина – это очень серьезно. У вас равные права. Почему нужно его принудить, а не он вас? Мое мнение – долгая история, и здесь опыт показывает. А то скажут, Ольшанский хулиганству призывает. Опыт показывает, кто первый захватил, тот и прав.
Вот. То есть, у кого ключи, тот и молодец.
Тот молодец. Но, если я адвокат с другой стороны, я ему говорю, покажи мне свидетельство о праве собственности. Половина твоя, все, ломаем дверь.
Следующий вопрос. Кстати, адвокат с другой стороны будет таков, да. Таков, да, таков. Нужно ли водителю автомобиля иметь при себе копию полиса ОСАГО, если имеется электронный полис и есть файл на смартфоне соответствующий?
Ответ простой. Про вот файл, на секундочку, относим. В любой форме можно носить, электронный или бумажный. Есть электронная распечатка, все.
Проиграл Московский областной суд по нечинению препятствий к пользованию 1/2 доли неделимой однокомнатной квартиры. Это не наш ли второй сособственник написал из предыдущего вопроса. Суд разрешил чинить препятствие и не давать мне ключи ответчику. Квартира сдается в аренду ответчикам, и в ней мои вещи. Это доказано. Что делать? Я уже задавал вопрос, но так и не услышал ответа. Ну, то есть второму собственнику суд, судя по словам нашего слушателя, Московский областной суд разрешил... Сдавать квартиру и чинить препятствия.
Я думаю,
и не
что
давать
нам,
ключи.
Я думаю, что он нам не точно написал. Сдавать он может только свою половину. Но поскольку доли не определены, можно встать на точку зрения, что не должен был разрешать, потому что... А он, видно, сказал так. Половина ваша, порядок пользования не определен, можете сдавать. Я примерно так понимаю. Но надо не сдаваться, и вы для себя определитесь. Или до гробовой доски будете воевать, ломать двери, вас будут забирать в милицию, потом выяснять, отпускать, пугать арендаторов, лазить в квартиру с чужого балкона по веревочной лестнице. Или вы теряете де-факто эту долю, или вы ее все-таки продаете, к чему я призываю. Потому что эти нервы, это намного дороже стоит. Такси щелкает, приехал, нету, жену посадил, тетю Мотю посадил. Вот так коротко.
Это просто как биография какого-то прокурора. Жену посадил, тетю Мотю посадил, в общем, всех посадил. Или судьи. Живу в частном доме своих родителей. 60 лет живу в частном доме. После их смерти оформила дом на себя. По наследству он мне достался. Мне отказали в бесплатной приватизации, требуют 80 тысяч рублей.
Ну, это... Ну, как бы вежливо сказать, ну, не лепейший звонок. Приватизация – это бесплатная передача жилья, которая находилась до этой минуты в собственности государства, муниципальный дом, или государственных органов – МВД, ФСБ, Министерство обороны, Стройтреста, Метрострой и так далее. Если частный дом, он уже собственность был ваших родителей, и он к вам перешел по наследству, о какой приватизации вы вообще говорите? Что вы на пустом месте, это вопрос возникает. Ни о какой приватизации речи быть не может. Это дом родителей.
Продолжим после короткой рекламы и выпуска новостей. Леонид Ольшанский в нашей студии. Ждем ваших вопросов и телефонных звонков.
Народный адвокат.
The time for empty talk is over. We will make America great again.
Это все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме Штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? Разбираемся в программе «Не валяй дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени.
Народный адвокат.
Продолжаем отвечать на ваши вопросы, друзья. Проконсультируйте, пожалуйста. Мы с мужем и двумя детьми с 1998 года стоим в очереди на получение жилья. Собственного жилья у нас не было и нет. В 2018 году мы съехали с частной квартиры, видимо, съемной, и прописались и живем у моей мамы. В связи с перепропиской с очереди на получение жилья нашу семью снимают. Правомерно ли действие муниципального образования?
По человеческой сути, по справедливой нет. А формально – да. Учет стоит по месту жительства и по месту учета того, что у вас там мало метров было, а людей много и никогда не получали.
Подождите, человек говорит, что у них своего жилья нет в принципе. Они в принципе потеряли, его, получается, все. Снимали. Это жилье снимали.
Все, нет своего жилья. Там стояли на учете, вы приехали заново. Я начальник жилотдела района, да? Все, становитесь
люди
ко мне.
Люди не уехали никуда. Они в рамках одного муниципального образования. Они не переехали. Они не переехали, они остались жить там же, в одном городе.
Нет. Опять, я говорю, как будет. Я говорю, несправедливо. Вы место жительства изменили даже в дом напротив. Все. Мое мнение, под любым предлогом снимут с очереди. Они нам что написали, что снимают?
Снимают. Не сняли, а снимают.
Значит, мой прогноз. Снимут, и надо будет заново. Поэтому нехрен было оттуда съезжать. То есть можно было де-факто съезжать, но на бумаге числится.
Спасибо. Понятен ваш ответ, Леонид Дмитриевич. Я слушателям порекомендую еще 10 раз подумать, там, мало ли, может быть, как-то.
А их никто не спросит, их сняли, и все.
Посоветоваться с кем-нибудь, депутату написать, опять же. Может быть, у вас выборы намечаются. В общем, не сдавайтесь.
Нет, не сдавайтесь, но мой прогноз.
Так, добрый день. По оформленным документам, оформление было в 2015 году, гараж в СНТ оценили в 300 тысяч рублей, что указано в моих документах собственника. Но налог за 2016 пришел на кадастровую оценку гаража, в 2 миллиона 800 тысяч рублей. И в Росреестре зафиксирована последняя цифра. И, соответственно, налог огромный. Что делать, спрашивает Инга, откуда из Москвы. Только в Москве гараж может стоить 3 ляма.
Ну, во-первых, редчайший случай, что гараж стоит не в гаражно-строительном кооперативе, а в СНТ, то есть в дачном объединении.
Да.
Значит, на это сама налоговая нам ответила. Мы руководствуемся кадастровой стоимостью. Если она вас не устраивает, значит, в суд. Мы в суд очень лояльно придем и... За ваши денежки экспертиза, что этот гаражик стоит не миллион, а 300 тысяч, а поскольку он обветшал, может быть, не 300, а уже 200. Мое мнение, вот здесь удастся выиграть. Решение суда, иск удовлетворить частично, установить кадастровую стоимость там, условно говоря, не 1 200 000, а 382 тысячи.
Квартира приобретена в браке, записана на жену. Как переписать на мужа, не потеряв жене половину квартиры. Ну, корявенько, видимо...
Не получится переписать. Получится о признании права собственности на одну вторую долю квартиры. И опять шарманка ржавая. Согласно Семейному кодексу, все имущество, нажитое в браке, считается совместно. Прошу признать совместную собственность. Но получается, что живут-то они непрочно. Только купили на жену квартиру, а он уже...
Ну, может быть, имеется в виду, что там кто-то может как-то еще на что-то претендовать, родственники и так далее.
Все. Значит, короче, или она ему дарит половину, или они добровольно оформляют, или суд. Все. Но жизни хорошей там не будет.
Ну, давайте ванговать не будем. Вот. Ну, или в данном случае я пожелаю вам оказаться неправым. А родителям за 80, как узнать, в каком состоянии у них приватизационные документы на квартиру, так как приватизация была осуществлена аж в 93-м году?
Приватизация была осуществлена, ее никто не отменял, значит, там все в порядке. Значит, надо написать от лица отца или матери выписку из реестра, кто собственник, и мы поймем, кто, или один, или два, или три, что там.
Угу. Земельный участок приобретен в 2015 году, дом на участке построен и введен в 2019 году, ну? То есть вот-вот, с новосельем вас. Когда я могу продать дом, чтобы не платить налоги?
Через 5 лет.
В 24-м.
Да.
Но
вы можете сейчас сдать человеку дом, если вам деньги нужны, и 5 лет он будет вам давать деньги как арендатор, а потом оформите куплю-продажу. А он пока, понимая, что он будущий собственник, будет цветы сажать, может быть, елки из леса принесет, может быть, забор поставит до небес и так далее.
Когда заканчивается срок дачной амнистии? Дальше интересное. Я купила участок с недостроенным домиком в СНТ в 1998 году. В собственность я его не оформляла. Представляете?
Ну, молодец. Значит, пока все нормально, бегом бежите и говорите, что я построила домик давно. Главное, давно построила. Прошу его оформить. Надо уже не спать, бежать.
Давайте телефонный звоночек теперь примем. Давайте. Александр нам дозвонился. Александр, здравствуйте.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, кто и в каком случае может обратиться с жалобой на судью в квалификационную комиссию? Спасибо.
Называется она не комиссия, а квалификационная коллегия. На само решение жалуются... Вышестоящий суд, прошу отменить решение от такого-то числа. Квалификационная коллегия – это нарушение процедуры, нарушение этики и морали. Долго не дает копии решения, не дает копию протокола, слушала дело без адвоката, грубила, значит, пришла голой на заседание суда, пришла пьяной.
Это преступление, да? Нельзя приходить голой на заседание суда?
Ну, аморалка.
Аморалка? Ну, просто голая пришла,
да.
Она же не...
Ну, я же образно. Пришла в одежде, которая не соответствует этике и морали современного общества. Ну, что-нибудь вот в таком духе. Не вручила повестку под расписку. Я вообще не знал, а она 5 раз провела заседание суда. Вот посмотрим, давайте, почта мне ничего не приносила. Вот такие процедурно-моральные вопросы.
О, наконец, за все годы, Леонид Дмитриевич, что мы с вами ведем программу «Народный адвокат», нам прислали вопрос о рыбалке. Как, вы сильны в рыбалке?
Ну, давайте попробуем.
Давайте попробуем.
Говорите.
Говорю. По новому закону о любительском рыболовстве, пишет слушатель Александр, норма вылова рыбы 5 кило. Ну. Должен ли я буду доказать, сколько дней, 5 кило в день, да, в сутки, да. Должен ли я буду доказать, сколько дней я был на рыбалке, если в машине инспектор ДПС или рыбоохраны обнаружит 30 кило рыбы?
Ну, неправильная постановка вопроса.
Поставьте правильно.
Если у вас обнаружит гранатомет или пулемет, сам факт наличия оружия без разрешения уголовное дело. Значит, получается, я сейчас поехал на рынок, купил на свой день рождения, чтобы бабы приготовили, 30 килограмм рыбы, и я ее наловил незаконно, что ли? Запомните, нашли у вас тонну героина, 10 пулеметов, не 30, а 130 килограмм рыбы.
Осетрины причем?
Начальник, в нашей стране презумпция невиновности. Я даже не буду говорить, ловил, не ловил, того, не того. Я ни в чем не виноват. Ты мне докажи, что я ловил незаконно, что я это поймал 30 килограмм не в течение одного дня, а в течение... Ну, или
то наоборот. Наоборот.
Наоборот. Все. Но у нас есть коварная фраза, что суд оценивает факты по своему внутреннему убеждению. Значит, если они мне скажут, что там была рыба, плащ, сапоги, ботфорты, удочки, сети, банки, крючки,
черви.
Да, черви. Все было мокрое, свежее. Озеро находится в 3 километрах от поста ДПС. Прихожу к выводу, что это выловлено сегодня. Но опять-таки, а в машине еще 3 человека. Выловить на кого? На одного человека. А вот семья. Муж, жена и ребенок, которому там, допустим, 15 лет, 12. Сколько они могут выловить? 15 килограмм, 3 по 5? Или 5 на всех? Ну, я бы, короче, выиграл это дело.
Хорошо, усложним. Не на трассе, не сотрудник ДПС остановил, да. Сотрудник инспектора рыбоохраны увидел, а на берегу.
О, подошел и говорит: ох, ничего себе! Время 12 дня, ну, рыбу ловят там с 5-6 утра, а у вас уже 4 ведра. Приподнял. О, боже мой, у меня рука сгибается. Тут 20 килограмм.
До этого не сгибалась, а тут начала.
В каждом ведре. Ну, вы даете, ребята, будем в натуре составлять протокол. Коля, второй инспектор, иди сюда. Дружинники, подходите сюда.
Здесь деньги, ребят.
Да. Ну, вот так может получиться.
А может быть, наоборот? А вы докажите, господа инспекторы, что я за утро их наловил, а у меня вот палатка стоит.
Еще раз. И инспектор, и прокурор, и суд оценивает факты по своему внутреннему убеждению. Прихожу к выводу, что рыба выловлена. Значит, я обнаружил женщину в тонком платье и в тонких босоножках, которая сидела в 10 метрах от воды и мешала палочкой супчик в кастрюльке, который грелся на огне. Рядом шишками бросалась вдаль девочка лет 10, а человек в плаще, в сапогах и прочее ловил. Прихожу к выводу, что гражданин, после проверки документов выяснилось, что это Иванов Николай Иванович, проживает в соседнем селе. Прихожу к выводу, что он нарушил маленькую статью административного кодекса. Больше 5 нельзя, наловил 40. Поэтому я у него рыбку забираю, рыбку на склад, сдохнет, не сдохнет, протухнет, не протухнет, это вопрос номер 2. Удочку у него забираю, и целая песня. Вот так. Как керосиново будет?
Понятно, Леонид Дмитриевич. У нас сейчас минута. Я напомню, друзья, что Леонид Ольшанский в нашей студии. Присылайте свои вопросы в WhatsApp и Viber на 967-200-97-02. 967-200-97-02. Или звоните в прямой эфир по телефону 8-800-200-97-02. 8-800-200-97-02. И у нас будет еще 10 с небольшим минут на то, чтобы на эти вопросы ваши ответить. Вот единственная просьба, уже давайте не размахиваться, да, вопросы покороче, пожалуйста. Вот такие вот, например. Нет, не успею, 10 секунд осталось. Продолжим после короткой рекламы. Леонид Ольшанский в нашей студии остается. Присылайте сообщение и звоните.
Народный адвокат.
Здравствуй, друг. С чем ты к нам пришел?
Здравствуйте. Меня зовут Кирилл, и я автоэксперт.
Ребята, давайте поддержим Кирилла.
Я знаю о машинах все. Я хочу говорить о них, хочу отвечать на вопросы, все время хочу обсуждать автомобильные темы.
Как ты борешься со своей зависимостью, Кирилл?
А я и не борюсь. Я говорю о машинах каждый день на радио «Комсомольская правда».
«Дави на газ» с Кириллом Бревдо. По будням с 8 утра, а также по пятницам с 8 вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». «Народный адвокат».
Продолжаем разговор. Леонид Ольшанский в нашей студии, почетный адвокат России. Эдуард дозвонился. Эдуард, здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид Ольшанский. Да. Вас беспокоит по поводу ЖКХ, вот этих квиточков, которые к нам приходят. Правда ли, должны быть у нас стоять печати управляющей компании и подписи главного бухгалтера?
Не-не-не-не. Все они переходят вот так вот, как квиточек. Вам от этого не сладко будет, не горько, не сладко, что будет печать и еще подпись.
Есть
вот
же закон, как говорится.
Нет, по всей стране... Нет, минуточку. Ни в одном законе не сказано, что в квиточке, которые приходят, это называется извещение, что в извещении должна быть печать и подпись.
Лицевой счет должен быть индивидуальный, начинаться на 408-21.
А вот этого нигде ни в одном законе не сказано, 408 или на 520, это нигде не сказано. Вы что считаете, что вам лишнее пишут? Давайте мы в суть войдем. Вы что считаете, неправильный счет? Пишут не столько, сколько нужно? Ваше мнение какое?
Ну, у меня многодетная семья, мы зарегистрированы вот под Москвой в трехкомнатной, у меня 8 детей. Так. И к нам пришло вот сумма, якобы там задолженность у нас какая, хотя у нас все квиточки есть оплаченные, 28, ну, в общем, на 42 тысячи за трехкомнатную квартиру пришло.
Минуточку, так это же пришло задолженностью. За сколько месяцев? Вы хоть знаете у вас задолженность?
За 2 месяца якобы. За 2 месяца. Ну, нам за месяц приходит около 13 тысяч за квартиру.
Все? Значит, этот месяц плюс 2 старых, 13 на 3, 39, плюс еще мелочишка. А вы мне скажите, у вас счетчики стоят на воду, на прочее?
Да, у меня, да, все стоят как положено. Еще такой вопрос. Я могу заключить договор с Мосводоканал и с Мосэнерго, с бытом лично, чтобы им платить, а не через управляющую компанию?
Сейчас к этому идет, скоро это получится. К этому идет, но нужно, чтобы вас поддержали жители еще. А вы что считаете, что вам будет меньше? Вот я водоканал, я проверяю ваш счетчик. И сколько натикало воду холодную и горячую, столько я с вас беру. Вы хотите сказать, что напрямую будет меньше, чем через управляющую компанию?
Я так думаю.
Ну, а я так не думаю. Сколько счетчик натикал, столько и будет. А вот вам пример. У меня в квартире, не только у меня, у всех людей, стоят счетчики, где в квартире, где на щеклетке, на электроэнергию. Приходит всем напрямую квиток. Мимо управляющей компании. Какая разница? Вот напрямую мне приходит. На телефон приходит людям напрямую. И что, от этого больше или меньше? Нет, так же. Мое мнение, вас не жулят. Я чую на расстоянии. Вас не жулят, не обманывают.
Нет, просто я говорю не по этому поводу, но просто закон, по-моему, 417, не знаю, какой там пункт, говорится о том, что у каждого должен быть личный индивидуальный счет. А то, что вот мы, говорит, оплачиваем, это получается Филькина грамота без подписи, без печати.
Ну, я вам говорю, что по всей стране, еще раз, по второму разу идем, по всей стране счета идут без подписи и без печати. Это не счет, это извещение. Почитайте, как оно написано. Жирным шрифтом, что там написано. Все. И ничего не получится.
Вы мне еще расскажите, сколько у вас детей, вы говорите?
8.
А где вы живете? Регион.
Ну, мы прописаны в Бутово, у нас там одна комната.
Минутку. А субсидию вам государство дает?
Ну, на одну квартиру, которая находится в Москве.
Минутку, а у вас сколько же квартир-то?
Ну, мы, получилось так, нам государство помогло, мы купили еще одну трехкомнатную квартиру в Бутовой парке 2.
Так, а сколько же детей прописано там и там?
Ну, прописано, все прописаны в Москве, а зарегистрирование вот в этой трехкомнатной квартире, все остальные все зарегистрированы.
Ну, с вами надо серьезно разбираться. Видите, у вас уже и субсидии от государства, у вас целое дело.
Квартира от государства.
Да, мое чутье, у вас все правильно. Давайте кроить прекращаем.
Ну, вам в любом случае нужно обратиться в органы соцзащиты ваши по месту, ну, видимо, по месту прописки все-таки, да? Ну, на всякий случай, по месту регистрации тоже. И от них ответ получить.
Нет, уже подозрительно. В одном месте мы прописаны, в другом месте мы зарегистрированы. Уже какая-то непонятная ярмарка.
Непонятная, да. Но 8 детей – это здорово, конечно. Да.
Ну, надо понять. Все свои.
Героизм.
Приемные или там, что надо понять.
А какая разница? Все свои. Так. Сколько есть, все свои. Пришло уведомление от ФИС, от ФНС, простите, о начислении налога на доходы 60 тысяч рублей. Типа прощенный долг в сумме примерно 8 тысяч. Займ брал, но не 60 тысяч. Как отменить налог? Вот.
Да никак. Если налоговая инспекция пришла к выводу, что вы обязаны с какой-то сделки заплатить налог, значит, это по законам нашего государства. Никак не отменить.
То есть тут наш слушатель пишет, что он занимал в микрокредитной организации, и потом ему простили долг в размере 60 тысяч рублей, а занимал он 8 тысяч. А вам что, действительно простили этот долг? Вот это интересно. Расскажите, как вы добились того, чтобы микрокредитная микрофинансовая организация
сейчас
вам этот долг простила?
Общая тенденция в государстве с этой ярмаркой бороться и закрывать все эти микрокредитные организации.
Ну, именно что бороться, да? То есть как боролись, расскажите. Да. Это интересно.
И начислили налог. Вот все мне понятно. Начислили.
То есть эти 60 тысяч рублей прощенного долга, они в ФНС учитываются как доход, с которого надо заплатить 13%,
видимо. Да. Думаю, что так.
Вместо
того, чтобы порадоваться, что не 60 тысяч, а только от них 13%, там что-то 6, 7 там, или 8 тысяч, сколько он там нам написал. Так нет, еще давай поспорим.
Ну, 7 800 рублей получается.
Все читайте сказки Пушкина. А старики...
Одну.
Почему одну? Их много. Не гонялся бы ты, поп, за дешевизную, отдельная сказка.
Ладно, две.
О золотой рыбке другая сказка. Отдельно король Лир, не дели имущество, а то выгонят тебя на улицу, Шекспира. Огнева сказка, или Огниво, как его там называть нужно?
Огниво.
Великого сказочника Андерсена, да? Что не гонись за сундуком с деньгами, а гонись за чиркалкой, которая будет приносить тебе денежки постоянно. И так далее.
Выезжал на перекресток на зеленый с целью поворота налево, стоял вторым в очереди на поворот. Пропустил всех встречных и завершил маневр, но уже на красный. Пришел штраф. Как обжаловать? Спасибо.
Нет. Как обжаловать? Это написать, что прошу отменить штраф потому-то и потому-то. Но хрен отменят, потому что проехал на красный. Скажут, ну, не успел. Значит, надо было еще ждать до потери пульса. Это уже вопрос водительского мастерства. Как сделать, говоря словами Ельцина, букву ЗЮ. Зигзаг. Удачи. И въехать на зеленый свет.
Так, с этим вопросом все понятно. Давайте телефонный звоночек примем еще. 1-8-800-200, ровно 9702. Телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, я Павел. Я из Казани.
Пожалуйста, Павел.
Так. Алло.
Мы слушаем вас, Павел, говорите. Да, здравствуйте.
Леонид Дмитриевич, я купил гараж в декабре 2019 года. Ну? Председатель никаких документов, удостоверяющих личность, мне свои не показывает. Требует, чтобы я каждый месяц выпускал в гараж, и он будет типа все там проверять. Имеет ли он это право?
Подождите, купили каким образом гараж?
Жена личный, купли-продаж договор.
А у того, у кого купили, у него есть свидетельство о праве собственности на гараж?
Да, все, мы уже законно получили документы. Гараж теперь наш. Председатель гаражного кооператива требует с меня копию паспорта и говорит, чтобы каждый месяц будет приходить и проверять у меня все имущество там. А у меня как кладовка он.
Значит, он его не пускать, поставить стальные ворота и сказать, будешь шакалить, я на тебя напишу его БЭП и в прокуратуру. Он не имеет права. Ты скажи, ты не прокуратура, не пожарный надзор, не санитарный надзор. Ты не имеешь права меня проверять. Все, закрыли, послали. Значит, если у вас с ним не сложится, то придется на него писать. А он будет на вас писать. Так, у нас время остается...
Минута.
Значит, мы открываем исследование. Значит, завалена Государственная Дума письмами от руководителя различных организаций. Что это за статья 201 Уголовного кодекса «Злоупотребление властью»? То есть, если я... Один утрирует. Если я из золота плитками выложил подъезд, как председатель кооператива, а второй пишет, а я в своей организации... заменил газовую плиту. Это нормальная деятельность или злоупотребление? Короче, мы обращаемся к крупнейшим ученым по специализации вот эти должностные преступления и будем статью злоупотребления анализировать и освещать ее в СМИ и в нашем.
В том числе. Хорошо. Спасибо большое, Леонид Дмитриевич. Напоследок вопрос от слушателя, вопрос юристам. Если от меня уходит жена, не должна ли она 2 недели отработать?
Ну, мы же понимаем, что это юмор.
Юмор, юмор,
это анекдот. Вместо того, чтобы вам перекреститься. Главная мысль, которую мне внушали, когда я учился. Животные, особенно домашние, собака, кошка, птичка, рыбка, дают энергию, а люди отнимают энергию, радуйтесь.
Именно поэтому в следующем... мы сейчас с Леонидом Дмитриевичем прощаемся, а в следующей части эфира мы будем говорить именно о тех, кто нам энергию дает. Это наши домашние животные. Вот такая зверушка прямо по курсу. Леонид Дмитриевич, спасибо вам большое. До встречи через неделю в это же время.
Народный адвокат.
Россия и мир. Экономика и политика. Народ и власть.
Всем привет! Я Илья Савельев. Вместе с Михаилом Юрьевым и Михаилом Леонтьевым мы ведем главное аналитическое шоу страны.
Это «Главтема».
В эфире радио «Комсомольская правда» мы говорим о главном. О том, как должно быть и почему иногда получается по-другому.
Слушайте и звоните в программу «Главтема» по средам с 8 вечера по московскому времени.